Татьяна Колфилд. Доктор прошлого. Аннотация. На юге Франции поселился доктор Стефан Либорн. Он всю жизнь занимался собиранием трав, врачеванием людей и алхимией, которая была под запретом. К несчастью для доктора, о его выходках узнали преследователи еретиков, и началась охота. Стефан Либорн вынужден был спасаться бегством и упал в колодец. Очнулся Стефан в чужом саду и в другом времени. С этого момента неприятности современного мира стали сыпаться на бедного доктора один за одним. Сможет ли он вернуться в прошлое? И что или кого он потеряет из будущего? Татьяна Колфилд. Доктор прошлого. Часть первая. Глава первая. Мягкий солнечный свет падал на лужайку перед крыльцом, и росинки на зеленой траве забавно поблескивали. Как и всегда, утро в маленькой деревушке на юге Франции начиналось одинаково. По крайней мере, для одного человека точно. Нога, обутая в порядком изношенный ботинок, перешагнула через порог дома и в ту же секунду примяла траву около крыльца. Стефан Либорн прищурил глаза и подставил лицо солнцу. Так он делал каждое утро, радуясь прекрасной погоде. Он привык делать все по порядку, и осмотр территории с утра стал для Стефана своеобразным ритуалом. Но в этот раз пошло все не так, как обычно. А ведь он собирался приступить к любимому своему занятию в скором времени, но теперь, похоже, засесть за свои пробирки удастся не скоро. Стефан краем глаза заметил черное пятно вдалеке, которое торопливо спешило в сторону его домика. Сомнений не было. Кому-то понадобилась помощь. Он встрепенулся, отбрасывая всю радость так хорошо начинающегося дня, и приготовился встретить гостью. «Доктор Либорн!» Подходя ближе к дому, женщина осмелилась окликнуть Стефана. «Доктор!» Он почтительно кивнул, выказывая кивком головы, что слышит ее. Иначе она будет повторять его имя бесконечно, да на всю округу. Хотя тут по соседству и никто не жил из людей. Доктор Либорн ценил пушистых белок и других зверьков, которых громкий шум мог напугать. Вид женщины был встревоженный, а руки болтались в воздухе, как прутья ивы. Белый чепчик мадам Клодины Блуа съехал на бок, но она этого не замечала. Скорее всего, ей было просто не до него, так как мадам волновали проблемы посерьезней, чем какой-то чепец. Доктор Стефан сделал шаг навстречу Клодин и спросил у нее бархатным тембром. «Что случилось, мадам Блуа? На вас лица нет». Последнюю фразу он проговорил более волнительно, чем хотел. Вместо немедленного ответа женщина застыла прямо перед доктором и прерывисто всхлипнула. Слез не было. «Доктор Либорн!» — вытерла пот со лба. «Генриетта заболела!» Стефан поднял бровь. Он ожидал продолжения. Прежде чем она вновь начала говорить, прошло около 2 минут. «Такого с моей девочкой еще не было. Болезнь эта весьма странная». «Что за симптомы у Генриетты?» Стефан более внимательно посмотрел на мадам. Лицо ее было испещрено морщинками, которые и должны уже находиться на своих местах. Мадам Клодин Блуа было около 80 лет, но для такого возраста она была достаточно крепкая и сильная. Она кашляет. «Так надрывно! Мне показалось это странным». «Как часто она кашляет? И можете описать более подробно этот процесс?» Тут же Стефан включил свою профессиональность. «Хотя нет, я сейчас лучше сам отправлюсь к Генриетте и посмотрю своими глазами». Он опустил взгляд на Клодину. Толку на данный момент от нее не было. Стефан зашел в дом и кинулся к полке с лекарствами против кашля. Рука застыла над тюбиками, решая, какие именно взять. Спустя 2 секунды Стефан сгреб их все в свой чемоданчик. «На всякий случай», — пробурчал он себе под нос. Когда все было готово, он вступил за дверь своего дома и посмотрел на мадам Клодину. Та с робостью смотрела на доктора, как будто ожидая, что он сотворит с Генриеттой чудо, и она вылечится. Стефан твердой поступью направился по тропинке, не спеша, чтобы женщина успевала за ним. Они шли всю дорогу молча, думая каждый о своем. Стефан шел погруженный в мысли о природе, а женщина — о болезни своей дочери. Стефан же не сомневался, что это обычная простуда, которая за пару микстур вылечится. Доктор Леборн был относительно молодым мужчиной. Возраст его подходил к 35 годам, но женат он не был. Всю жизнь Стефан прожил в деревушке округа, провинция, и с детства учился у своих родителей знахарству и лекарству. И на удивление, его так это увлекло, что он всю молодость посвятил учению, а после начал лечить людей. Родители Стефана были тоже врачами, поэтому спрашивать, почему мальчик выбрал этот путь, было бессмысленно. Кстати, и дальние родственники Леборнов занимались врачеванием. С 26 лет он начал осваивать алхимию, что было запретно. Это влекло Стефана со страшной силой. За эти годы он познал много нового для себя и полезного для людей. Жаль, что знания приходилось скрывать, иначе его бы объявили еретиком. А с такими у первосвященников разговор был короткий. Но и это не мешало Леборну осваивать и дальше алхимию. Тем более кое-какие навыки ему помогли в лечении, чему он очень был рад. В деревне все знали славного лекаря и периодически обращались к нему за помощью, когда он находился не в отъезде. Ведь Стефан ездил по всей провинции, и везде находились люди, которым требовалась помощь и лечение. А еще он очень любил природу и пребывание на свежем воздухе. Казалось, что он питал от нее силы и энергию. Вокруг дома доктор разбил небольшой сад, чтобы все нужные цветки для изготовления микстур были под рукой. Жизнь протекала у Стефана Либорна более-менее благоприятно, а несколько лет назад у него даже появился друг. Как-то раз, одним утром, он вышел на крыльцо и обнаружил, что его двор навестил гость. Стефан прошелся вокруг дома, но самого гостя не увидел, только следы. Огородик доктора был изрыт маленькими ямками. Ну и пришел же он тогда в замешательство и решил выследить, кто посещал его ночью. Оказалось, что это небольшого размера собачка, которая явилась и во вторую ночь. Видимо, ей прилюбился двор Леборна. Тут-то он ее и поймал. Собачка оказалась дружелюбная и ласковая и стала крутить хвостом при виде хозяина дома. А Стефан пожалел пса и оставил его у себя. С тех пор они крепко подружились, и Шавка осталась жить в доме Стефана. 2 года они делили вместе и радости, и события. А потом собака Стефана пропала. Всю ночь и весь следующий день он бродил по деревне в поисках верного друга, но так и не нашел его. Несколько месяцев он находился в унынии и тяжело переживал потерю собаки. Стефан даже бросил заниматься своим знахарством. Руки не поднимались. А потом душевные стенания стали понемногу уменьшаться, и доктор опять вернулся к своему занятию. Но иногда вспоминал все-таки своего друга, правда уже не так остро, как раньше. Клодина распахнула перед доктором дверь, и Стефан вступил в полумрак. В нос моментально ударил запах болезни и какой-то скисшей еды. Он незаметно, чтобы не обидеть хозяйку, повел носом, пытаясь избавиться от неприятного аромата, и прошел в самую ближнюю комнату. Расположение комнат он знал хорошо, не раз здесь бывал и потому уже очутился в комнате Генриетты. Сзади себя он слышал тихие шаги мадам Блуа, которые замерли в нерешительности ровно в метре от его спины. В комнате молодой девушки было темно, как и в коридоре, и Стефану пришлось напрячь зрение. Возле проема стояла деревянная косая на один бок кровать, а сверху лежала груда тряпок. Все было неряшливо, и доктор был неприятно удивлен этим обстоятельствам. Обычно в этом доме старались придерживаться порядка и чистоты, но не сегодня. Груда тряпок зашевелилась, и Стефан поразился еще больше. Оказалось, что это не кучка тряпья, а человек. И человеком этим была Генриетта. Доктор Леборн поспешил подойти к ней и заглянул через сверток. Девушка спала. По крайней мере, подумал он именно так. Глаза ее были закрыты, а лицо отдавало белизной. Все признаки болезни были наяву. Стефан помялся с одной ноги на другую, после чего обернулся к Клодине. «Найдется чистый стул и вода», — глухо поинтересовался он. «Да, точно так же», — чуть слышно отозвалась она и вышла из комнаты. Стефан остался наедине с Генриеттой и первым делом пощупал ее лоб ладонью. На ощупь он казался липким и горячим. Тогда Леборн прикоснулся к шее, заодно и пощупать пульс девушки. Жилка билась между пальцами еле-еле, и Стефан покачал головой. «Сколько же она дней находится в таком состоянии?» Задал он сам себе мысленно вопрос. Доктор убрал тряпье с тела девушки и открыл свой чемодан. В эту минуту, как только щелкнул замок, вошла мать Генриетты со всем необходимым. «Поставьте здесь». Не глядя на вошедшую, он кивнул головой. «Доктор Леборн», — робко начала Клодина, — «можно мне остаться с Генриеттой?» «Зачем?» Он замер на долю секунды. «Вы считаете, что сможете мне чем-то помочь?» «Нет», — заколебалась женщина. «Ну, вдруг?» «Если мне что-то понадобится, я всегда могу вас позвать, мадам Блуа. Стены здесь тонкие, слышимость хорошая». «Я поняла». Клодина видела, что рассердила доктора, и бесшумно выскользнула за дверь. В ее планы не входило раздражать Стефана в такой момент. Стефан провел возле постели больной более часа. И все это время он сбивал жар, обтирая ее мокрой тряпкой. Тело девушки было таким горячим, словно предано огню, и он опасался, что этот метод будет недейственным. Но спустя 50 минут жар стал сбавляться, и Леборн выдохнул с некоторым облегчением. Генриетта открыла глаза. «Здравствуй!» Мягко поздоровался он с ней. Она лишь кивнула ему, так как губы ее треснули, и говорить было тяжело. «Давай я тебе буду задавать вопросы, а ты кивать». Стефан придвинулся на стуле ближе к кровати. Генриетта кивнула. «Когда ты почувствовала недомогание?» Вгляделся в ее лицо Стефан более внимательно. «Более 3 дней назад?» Кивок. «У тебя появилась слабость?» Кивок. «А кашель появился сразу?» Продолжал допрос доктор. Генриетта лежала ровно. «Раньше?» Кивок. «Кашель был сухой?» Кивок. Так он пытался выяснить хоть что-то от самой Генриетты. Узнав достаточно, он налил в ложечку микстуру собственного приготовления и влил девушке осторожно в рот. «Теперь поспи». Легонько похлопал ее по руке и поднялся. Генриетта провалилась в сон. Уже на выходе из комнаты до его ушей долетело ее тихое сопение. «Она выздоровеет», — заглянула ему в глаза Клодина. Он надеялся, что да. Очень редко у него умирали пациенты, хотя случалось всякое. Он пытался сделать все возможное, чтобы помочь больным, и преуспевал в этом. Но его искренне расстраивали случаи, когда спасти кого-то не удавалось. Поэтому сейчас Леборн не торопился обнадеживать мать больной и ответил уклончиво. «Даст Бог, спасется». Посмотрел Клодине за плечо, и вдруг ему сделалось так тоскливо. Впереди расстилалось зеленое поле с колышущейся травой. Ярко светило солнце, и уже чувствовался в воздухе зной. День будет жарким. А вот Генриетта лежала в темном доме, без воздуха, и загибалась от болезни. «Мадам Блуа!» посмотрел Стефан своими серыми глазами в глаза женщины. «Я бы посоветовал вам пустить побольше воздуха в дом. Понимаете?» Она смотрела на доктора и молчала. «Вашей дочери нужен свежий воздух. Нужно проветрить комнаты», — более настойчиво проговорил он. Клодина кивнула и напомнила ему Генриетту. Он надеялся, что его требование будет выполнено. Ведь в первую очередь это нужно им. Нужно больной. С этим он развернулся и отправился прочь, не оборачиваясь. Домой почему-то ему идти расхотелось. Может быть, он слишком долго провел в затхлом помещении, и теперь ему хотелось надышаться. Путь обратно занял у него много времени, и домой Стефан вернулся только после полудня. Нужно было приниматься за работу, но вначале он решил передохнуть и искупаться в ручье. Стефан Либорн спустился вниз и скинул с себя верхнюю одежду, оставаясь в нижних подштанниках и рубахе. Ух, как хорошо! Вода казалась изумительно прохладной, приятной телу, и Стефан начал омовение. Понемногу усталость и впечатления о болезни Генриетты стали уходить на второй план, а мозг доктора переключился на более приятные мысли. Его радовала природа вокруг и пение птиц. Так Либорн купался целых полчаса и, наконец, одумался, что слишком долго времени провел в воде. Только под вечер он засел за книги под пламенем факела и принялся за чтение. Вот так и раньше. Он тайком утаскивал книгу с полки и прятал ее до наступления темноты, чтобы потом прочесть под факелом. Зачем он так делал, объяснения не было. Скорее всего, маленькому Стефану просто нравился сам процесс. Ведь это было так интересно. Родители так и не узнали, что вытворял он в юном возрасте. Времени поделиться с ними у него не было. Да как-то не довелось. А теперь все воспоминания об этой поре он носил в себе. Хорошее было время. Правда, все это время он посвятил образованию, чтению и лекарству. Но нисколько об этом не жалел. Доктору Либорну нравилось то, чем он занимался половину своей жизни. Чуть позже он вышел на улицу и постоял некоторое время, прислушиваясь к ночным звукам. Его удивляло, как эта природа может таить в себе столько разнообразия. «Интересно, все ли замечают то, что я?» — промелькнуло у него в голове. Стефан потянул носом. Запахло хвойными ветками, и доктору особенно нравился этот аромат. Запах леса. Хрустнула ветка чуть поодаль от дома, и Либорн повернул голову на звук. Как ни старался он высмотреть, так ничего у него не получалось. «Заяц, наверное, или еще какой зверек», — вслух сказал он. Больше ветка не хрустела, и Стефан тоже вскоре отправился внутрь дома. Деревушка на юге Франции была не единственная в округе провинция, но одна из нескольких ближе всех к городу. Сельчане часто посещали город, так как им приходилось там сбывать свой урожай. Правда, всегда за столь мизерную плату, что выручали они от продажи жалкие крохи. Лекарь Стефан Либорн бывал и в других регионах Франции, более северных, западных, но ни один из них не вызывал у него такой трепет, как его. Он был всецело предан своему месту, где родился. Ему казалось, что в его деревне и листики на деревьях зеленее, и земля мягче, и растет на ней урожайней. Хотя на самом деле все было одинаково, но свое все же роднее. Стефан сыскал славу у простого народа на многое расстояние от дома. Все почитали его и уважали. Стефан был очень добрым и справедливым человеком. Поэтому его и любили остальные люди, кроме одного. И эта неприязнь не была взаимна. Стефан знал о том, как к нему относится Базиль Морен, и знал также почему, но поделать ничего не мог. Первое время он даже винил себя, но потом перестал. Все благодаря другой своей соседке. которая всячески поддерживала лекаря.